Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Кира Лаврентьева. И с радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя, иеромонаха Прокопия Пащенко, насельника Соловецкого монастыря. Здравствуйте, отец Прокопий.
Здравствуйте, Кира.
Мы говорим, дорогие друзья, как вы уже, наверное, знаете, в это время, по вторникам в 20:00 всегда о пути к священству наших дорогих, уважаемых гостей. И мы очень любим эту программу и вести ее, и слушать наших замечательных гостей, потому что это всегда удивление, это всегда чудо какое-то, когда ты видишь путь к человеку, который иногда даже совершенно к священству не ведет с детства, очевидно. И вот как раз, мне кажется, сегодня отец Прокопий у нас как раз тот случай, когда не было папы священника, дедушки священника, духовной семинарии, духовной академии, и как-то все более-менее логично и поступательно. Вот такой у нас сегодня будет разговор. Мы сегодня будем говорить не только о пути к священству, но и о пути к монашеству. Отец Прокопий, простите сразу заранее, но не могу не спросить, из чего все начиналось.
Начиналось с 90-х все. Ну, вот какой-то, ну, не хочу сказать какие-то штампованные фразы о духовном вакууме или еще что-то. То, что в этих рисунках 90-х все-таки есть, ну, при всей правдивости, и тоже, в том числе, какая-то неправда. То есть, конечно, несмотря на то, что многое было нестабильным, люди, которые все-таки жили в те годы, многие из них, ну, были на высоте, я бы сказал, если не брать веру, да, вот такой просто жизни человеческой. И учителя, пусть они в школе были неверующие, соседи, с которыми ты жили, у них были достаточно высокие какие-то качества, можно было спокойно оставить ключи от квартиры у соседа, спокойно попросить, чтобы он посидел с твоим ребенком, да. Но, соответственно, может, это будет где-то банально, да, сказать, что когда в твоем окружении нет ни одного человека, который действительно, ну, мог бы тебя вывести на какой-то вот за уровень вот этой бытности, шпикачки, телевизор, погулять. А был у меня один товарищ, который меня что-то пытался, там, у меня Паша, да, Павел, Паша, на исповедь, ты чего, больной, что ли, какая исповедь? Ну, что-то он пытался объяснить, но я прекрасно понимаю тех людей, которые вот говорят, не убил, не украл, но при этом у них полная дичь в жизни творится, но при этом они как бы вот связи вот со своей катастрофой
не видят.
И этой дичью, да, и просто вот, к примеру, могу привести одного своего знакомого. Ну вот он просто стал тренироваться, как бы, ну, как ему казалось, что-то с ножевым боем, стал на кухне, в общем, в воображении, да, резать людей, ну, в общем, отрабатывать какие-то удары, и со временем у него, ну, просто начал сходить с ума, у него началась агрессия, он стал бояться, что он сейчас на кого-то кинется, но уровень вот нашего познания вот о духовной жизни, даже, я бы сказал, не о духовной жизни, в принципе, а даже вот о банальном каком-то душевном уровне человека был настолько низок, что даже вот эта очевидная связь, что если человек на полном серьезе воображает, как он колюще-режуще наносит удары, да, и что он начинает сходить с ума, что мы ее не видели. Ну, а то, что была картина, то, что я, в принципе, учился в очень хорошей школе, можно сказать, что, ну, в таком престижном университете, но даже несмотря на то, что вот такой был высокий уровень как бы статуса какого-то нового университета, ну, на твоих глазах умирали люди постоянно. Да, это вот было где-то уже 2000-е заканчивались, скоро шел уже миллениум. И, ну, вот кто знает, это было такое поколение, которое просто выкашивалось.
Наркотики?
Да, в том числе. Ну, еще немножко постреливали, вот рядом с университетом еще застрелили известного авторитета, ну, и вот это была особая некая мода, братва, кожаные куртки, ну, спортивные штаны из моды уже вышли с кроссовками, да, но появились первые телефоны, и вот это все по понятиям, ну, немножко вот отвечаешь за базар, это уже ушло, Но за неправильное слово можно было немножко где-то, в общем...
Огрести.
Да. Ну и вот я жил где-то в такой среде, где никаких каких-то духовных представлений не было, но было понимание, что есть черта, за которую переступать нельзя. Вот, и здесь очень благодарен своей маме. Даже вот это банальные слова, что пока не сделаешь, не пойдешь никуда гулять... Но в каком-то смысле они от многого спасли. Даже как-то мне школа надо было писать какую-то работу, там итоговую, не помню, за какой класс. Даже, ну, это атеистическая такая дерзкая работа, что я что-то доказывал, что Бога нету. Её хотели на Олимпиаду там послать, но уже поздно сдал. Но я просто помню, что у тебя нет никаких навыков какой-то самоорганизации, ты просто все лето просидел дома, тебя мама никуда не пускала. Но вот даже это где-то спасло, потому что когда начало шатать... Ну, то есть я могу сказать, что сейчас с полностью уверен, что даже отличное воспитание, проведенное по всем правилам вот такого светского воспитания, если не дает человеку какого-то понимания, что такое страсти, то он, когда страсть начинает действовать, человек начинает просто нести во все стороны. И даже чем больше из воспитанной... Ну, я беру идею воспитанной семьи не в плане там христианской, а воспитанной... в плане светской какой-то этики, да, там может нести еще больше, да, потому что иногда там воспитание ограничивается сводом каких-то правил, которые прививаются ребенку. Вот в данной системе он еще как-то функционирует, только чуть-чуть этот координаты сбиваются, наказывается чуть строгую компанию, у него нет никаких внутренних иммунитетов, и, ну, я просто видел таких людей много. И когда вот уже начался первый курс и института, и, конечно...
То есть вы тоже были таким человеком?
Ну, я, как уже сказал, я был хулиганом с ангельским лицом, и у многих людей были очень такие хорошие представления. Ну, я на самом деле, скажу, что грехов было много, но вот явной подлости я старался не совершать. Были, конечно, поступки всякие в моей жизни, как говорил Пушкин, и строк позорных не смываю. Но, может быть, то, что остался в живых, это потому, что было все-таки от родителей привито, пусть они где-то и не были верующими, но были замечательные родители. И ты, кстати, тоже прошел через этот период, когда тебе кажется, что они тебя не поняли, и они там в чем-то виноваты в том неправильном воспитании. Потом понял, что это просто подло. Просто подло осуждать своих родителей за то, что они сделали что-то не так, когда они в 90-е все силы бросили, чтобы... Ты получил образование, и вот размышлять о том, что они как-то что-то там с тобой не обсудили или не договорились с тобой. Ну и вот это ощущение черты, через за которую нельзя переступать ни при каких условиях, ты из нее заходишь, но у тебя что-то шкребет, ты сразу вспоминаешь маму, и оно останавливало, потому что это даже где-то не такая была картинка попадалась, где целая огромная толпа овец, она мчится к обрыву, падает с обрыва, и одна овца... пробивается, говорит, извините, пожалуйста, пропустите. И она протискивается в противоположном направлении. Вот все-таки иногда то, что сейчас иногда порицается, воспитание такое, ну, не жесткое, у меня либо очень доброе, но вот именно вот есть какие-то правила дома, которые мы не нарушаем. Если мы нарушаем, возникают какие-то там последствия. Потом, понятно, дети вырываются уже из пеленок. Это как в группе «Группа Грот» есть такая песня «Бумажные крылья», да, и не смирить уже ни прянику, ни кнуту, взрет мотор, оставив пустую трассу, и мы смиримся с его миром из других красок. Вот, рано или поздно, там уже в классе 10-11 этот мотор уже, ну, как бы взрывается. Но когда вот это я видел, как люди падают в пропасть уже, ну, тогда было еще непонятно, что это пропасть, тогда это казалось, ну, что-то там случилось с человеком, да, у тебя было понятно, что пора протискиваться к выходу. Ну, вот так прошло до 20 лет. Но при этом у меня были разные друзья. И был один очень друг, передам ему привет, если он когда слышит. Ну, мы с ним такие были ангелы бес, как бы я бы сказал. Но мы оба были хулиганами, но он был совсем-совсем. И он вот учился в той самой хорошей школе, где я учился, но его отчислили оттуда. И однажды на школе была какая-то дискотека, в общем, я там был ведущий, ну, типа вас там что-то так. У меня на все праздники я там это... В общем, ну, я очень долго угорал директору, ну, пустите его, пожалуйста. Вышел на улицу, а где он? Он говорит, а он дверь выломал, тебя побежал искать. Вот, ну, и Ну и вот это было ощущение даже, когда у человека нет... Не хочу говорить банальные слова про духовные ориентиры, потому что люди, которые говорят про духовные ориентиры, они не совсем понимают, что они прозывают в виду. Да? Потому что духовные ориентиры — это не какая-то интеллектуальная процедура, это все-таки какой-то образ жизни, когда человек четко понимает, что он делает и что он не делает, для чего он это делает или не делает. Но вот это ощущение у многих людей, с которыми я общался, и от них же первый есть маз, это погружение в какое-то болото, из которого ты не понимаешь, как выбраться. То есть какая-то все-таки... Сейчас модно ругать Советский Союз, но скажу честно, в Советском Союзе был институт детства. То есть были загородные всякие лагеря, санатории, и с детьми занимались, детей кормили, детей где-то лелеяли. И поэтому мне сложно сейчас понять вот эту риторику, что там детские сады калечат людей. Ну, я тоже вот с года в детском саде. Ну, и, ну, благодаря, может быть, вот все-таки тому, что институт детства там был, ну, я не скажу, что святость детства, но она уважалась, да. Это не были вот такие формализованные программы, как сейчас, да, когда ребенок должен там ко всему подготовиться, успеть в кучу праздников отрепетировать. И вот это было все-таки ощущение счастья детское. Но потом ты растешь, что-то меняется, и вроде ты пытаешься тянуться к какой-то счастливой жизни, ну, в твоем понимании, какая она, но ты погружаешься в болото и не знаешь, что с ним делать. Ну, это какой-то возник тогда запрос на какие-то духовные смыслы. Ну, уже пройдя, может быть, 90-е, 2000-е, вот я уже четко сформулировал для себя, ну, какую-то даже, ну, некую ложность вот этих многих гипотез, кстати, о депрессии, да, что это нехватка дофамина. Дофамин, он, по идее, должен закреплять правильную реакцию в человеке. И вот у нас в 90-е это было как раз, когда только-только были сняты какие-то табу, и была очень модная, там, определенная мода у девочек на определенный вид одежды. Это к чему? Что с точки зрения, не говорю, Бога и духовных законов, хотя бы природы, да, девочка, по идее, вот, ну, вот, будущая мать, супруга, в природе так не установлено, что... Что бы сейчас сексологи не говорили, что это хаотичные сексуальные контакты. Даже Роман Гетманов говорил, что больше 6, если было мужчина, она становится бесплодной. Ну, велик риск. Плюс, если она курит и пьет, организм разрушается. То есть организм начинает сигнализировать человеку, что ты идешь не туда. Всеми доступными средствами, в том числе, просто обрубаются все дофаминопроводящие эти пути. Примерно то же самое и с мальчиками. Да? То есть все тебе сигнализирует, что ты идешь не туда, но тебе кажется, что это просто депрессия, что это просто плохо, что с этим надо бороться. Ну, а как бороться? Надо веселиться, как бы, да? И ты не понимаешь, что то, что ты понимаешь весельем, оно вступает в еще более глубокий конфликт, ну, с какой-то сокровенной частью твоей души, да, и этот конфликт углубляется. Значит, чтобы выйти из этого конфликта, тебе нужно еще больше веселья.
Ну, и получается замкнутый круг.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаем нашим слушателям, что у нас в гостях иеромонах Прокопий Пащенко, насельник Соловецкого монастыря. И вы, видимо, явно с этой депрессией столкнулись, отец Прокопий, судя по всему.
Ну да, столкнулся, и говорили, что ты же лидер, ты должен как бы вперед, да, потерпи.
Да,
ну, мне не грею слово «потерпи».
Соберись, тряпка. Или что там еще говорят?
Да,
ты держи мужчина, себя в руках, ты мужчина.
Ты мужчина, да. И, ну, уже как бы отчасти то, что это видел, уже стали многие понятные депрессивные эпизоды. Вот мы даже, кстати, с одним, если сейчас не только обо мне сказать, да, вот с одним нейрохирургом как раз обсуждали вот депрессию подростков, вот, с мальчиков, юношей. Ну, мне как-то попалось некое исследование, да, об этом Филипп Зимбардо писал, что, ну, мальчики, которые активно, например, смотрят порно, у них начинается депрессия, перестраиваются нейронные сети, и у них полностью пропадает вот это ощущение какого-то удовольствия от общения с женщиной, ну, и вообще как все становится плохо. И несмотря на то, что нас сейчас пытаются убедить, что чем больше, тем лучше. Но этот нейрохирург мне очень понравился, как сказал, что... Ну, так, вообще мозг так устроен, чтобы выбраковывались неправильные жизненные сценарии. Ну, и по идее, когда если молодой человек там видит девушку, да, вначале у него есть какое-то некое, ну, чувство, некое ментальное сходство с ней, потом знакомство, потом они понимают, что они, у них какие-то общие интересы. Ну, иными словами, должна запускаться некая система, и вот когда одна, то есть каскад систем, да, то есть одна система ментально запустилась, на ее основе другая, на ее основе другая, потом за ручку подержались, там третья, четвертая, пятая, шестая, и вот полнота вот одновременно активирующей этой системы, она воспринимается человеком, ну, как и полнота жизни, когда любящие друг друга люди соединены с друг другом и на духовном, и на душевном, и на телесном уровне, что мне никогда была вот эта, ну, меня вызывала протест, вот это просто... фраза, что супруги сходятся только для рождения детей. Все-таки это, да, про Трилогию Воробьев в своей статье про понимание брака учил, что это взаимная любовь. Но если человек, он из этой всей полноты вычленяет только один сегмент, ну, неважно, это девочка делает или мальчик, я не считаю, что я вот этот сегмент интимно выделю, и в моей жизни будет счастье. Получается, вот из всей этой мелодии, да, по идее, там, гаммы жизни, выделяется одна нота, и она ставится на повтор. И это ведет к деформации, и чтобы человека как на этом пути притормозить, да, нейронные сети перестраиваются таким образом, что у человека начинается полный мрак. Но он не понимает этого, он просто думает, что надо просто перчика подсыпать. Ну и в итоге вот мы имеем вот это стадо овец, ну не стадо, а хорошие, может, овцы, но которые вот побежали вперед, друг друга толкают в эту пропасть. Ну вот и я примерно вот, ну дошел, можно так сказать, уже... ну, до каких-то таких пределов, но убежден, что жизнь сохранилась, потому что все-таки с детства были привиты какие-то понятия.
О нравственности.
Ну, нравственность не знаю. Было понять, что ты идешь по улице, видишь пьяного человека, мы идем с другом своим. Он говорит: не давай руки. Дашь руку, придется тащить домой. Ну, что, зима, как бы. Я не мог пройти. Хотя при этом я это воспринял как свою слабость. То есть, ну, ты даешь этому руку пьяному человеку, он за тебя сразу цепляется и говорит: слушай, отведи меня домой. Но мой друг смеется, говорит: все, слушай, я пошел. Или когда, ну, какой-нибудь человек, там, просидев ночь в какой-то кутузке, просит тебя денег, чтобы доехать до какого-то пригорода, где он живет. Ты ему даешь, но это тоже воспринимаешь как свою слабость, потому что то время, в котором я был, там было, ну, модно быть крутым парнем, которого невозможно развести, который сам кого хочешь разведет, да. И поэтому то, что ты кому-то что-то отдаешь, это воспринималось как, ну, тебя развели. Но было какое-то внутреннее чутье, несмотря на то, что я был зол на себя, что я не соответствую каким-то критериям правильности, что было какое-то понимание, что вот этого делать нельзя. И потом уже вот анализируя, может, свою жизнь и жизнь, может, других людей по мемуарам, я уже понял, что если человек... хотя бы вот эту ниточку совести, если у него все потеряно, но ниточка совести у него не оборвана, Господь найдет, как этого человека спасти, вот через эту ниточку совести. Каким-то образом, когда совесть человека заговорит, иди туда, вот на этом пути будет ключик, какой-то ответ. Ну вот, да, вот такое получилось болото некое. Ну, я бы даже сейчас не знаю, какие бы вот, если бы я сидел перед собой, какие я отдал бы себе советы в то время, потому что... У нас была беседа с одним очень таким маститым терапевтом. Он мне причислял свои регалии. Ну, я был такой, ну, как бы, лицо было ангельское, но я был такой немножко дерзковатый. И он мне причисляет свои регалии, и я говорю: а я Паша Пащенко. Он говорит: ну, а чем ты гордишься, Паша Пащенко? Ну, а мне просто надоело, что вот он сидит и сейчас показывает, что он круче. Ну, я поэтому, когда стал дружить с центром Святителя Василия Великого, где реабилитируются подростки в конфликте с законом, ну, уже есть какое-то понимание, что если хочешь найти с ними контакт, ну, будь с ними человеком. Не надо быть за панибратом, иначе тебя просто тоже перестанут уважать. Ну, и на какую-то высшую планку ты еще не заслужил. Пока в их глазах у тебя, кроме подрезника, ничего нету. Ты пока не заслужил, да, вот этой высшей планки. Побудешь с ними, докажешь, что ты стоящий человек, ну, тогда можешь подниматься на какой-то...
Ну, а был человек такой в вашей жизни, когда вам было тяжело? Психолога маститого не берем.
Ну, я бы сказал, вообще было не модно вести какие-то разговоры о духовности. если начинал вести КРЗ, ты что, дурак, что ли? Что, больной, что ли? Да? Ну, и поэтому, не знаю, как все окружение, в котором я был, там были все очень хорошие люди. Может быть, просто действительно я не заметил людей, с которыми стоило бы действительно общаться. Но у меня был достаточно широкий круг общения от такого какого-нибудь интеллигентского какого-то сословия, да, полного хулиганья какого-то. Ну, может, поддерживая общение, может быть, я никогда не считал, что вот с такими людьми интеллигентными стоит как-то более плотно что-то как-то общаться. Ну, здесь даже, кстати, имеет большое значение фактор неорганизованности. Я поэтому считаю, что даже молодым людям вот прямо как воздух необходимо, ну, банальные навыки самоорганизации, потому что, несмотря на то, что тебе 20 лет, ты просто не можешь вот три дела составить так, чтобы довести до конца. Просто банально вовремя приехать навстречу. И поэтому то, что у нас сейчас происходит с дистанционным образованием, кто уж не говорил, это катастрофа. Ну, почему? Потому что, чтобы чего-то в жизни добиться, просто банально начать выходить из болота, тебе нужен просто навык усидчивости. Ну, как минимум, какой-то хоть навык концентрации на том, что ты хочешь сделать. Иначе ты постоянно хочешь с кем-то что-то поговорить и обсудить, какой-то свой решить вопрос, но тебе постоянно это выпадает из головы, идет день за днем, ты разрушаешься, а тебе вот так и не собраться. И поэтому, ну, у нас лобные доли встают мозги, да, после 20. Моя знакомая невролог вообще говорит, что у современных людей вообще после 25. Лобные доли — это планирование, целеполагание. Поэтому взрослые, которые забыли, как дети, им кажется, что планировать легко. Но у людей до 20 вот эта функция планирования еще не очень развита. И поэтому, когда они начинают путаться в жизни, да, им очень трудно. И здесь не надо смеяться на то, что он сказал, что он туда поедет, а снова опоздал. Вот просто не сорганизоваться. Ну и, конечно, еще такую могу дать добрый совет родителям. Это как бы, конечно, не хотелось бы покричать. Если что-то случилось, кричать не нужно. Потому что первый ваш крик приведет к тому, что ребенок примет решение на будущее скрывать. Давать им какую-то приемлемую для вас картинку происходящего, что все хорошо, все отлично, да. При этом могут быть уже какие-то приводы в полицию, какая-то уже может завязаться история с наркотиками, с какими-то людьми непонятными. Еще, причем в мое время не было кредитов, и тогда как бы хоть этого не было, да. И у родителей полная иллюзия, что все прекрасно, но потом на каком-то этапе просто ребенок выпадает из окошка или что-то такое происходит. Потому что когда-то просто начали проявлять недовольство, что что-то в его жизни идет не так. Конечно, ну, нужно что-то делать, но скорее выслушать спокойно и уже вместе с ним начать думать и обсуждать, как это исправить. А если просто наорать, сказать, что исправь, он не способен этого сделать, потому что ему нужен алгоритм. 1, 2, 3, 4, 5, и где-то вот этого взрослого парня или 18-летнюю девушку нужно за ручку. Потому что еще не сформировалось тех лобных долей какого-то вот способности спланировать.
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. Напоминаю, что у нас в гостях иеромонах Прокопий Пащенко, насельник Соловецкого монастыря. Мы вернемся через несколько секунд.
Светлый вечер на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие наши радиослушатели. У нас в гостях иеромонах Прокопий Пащенко, насельник Соловецкого монастыря. Меня зовут Кира Лаврентьева, и мы продолжаем разговор о пути к монашеству, наверное, сначала к монашеству, потом к священству отца Прокопия. И вот мы уже подошли к тому моменту, когда, наверное, вовремя и актуально было бы спросить, как вы попали впервые в монастырь. Как вообще познакомились с монашеской жизнью при таких водных, когда даже о духовности говорить было совершенно не принято?
Ну, просто жизнь стала настолько активной, что родители просто просили, мы тебя очень просим, просто подумай о жизни, да? Ну, и так сложилось, что у папы просто были знакомые, ну, много очень знакомых, И в том числе вот через каких-то знакомых он знал вот прошлого наместника Архимеда Иосифа. И мне предложили, так сказать, этот вариант просто подумать о жизни, просто подумать, посидеть в тишине. Но тогда мои представления о православии, они были основаны вот на передаче «Вокруг света», и там однажды, ну, где-то в пионерском лагере еще когда был, там мы смотрели это «Вокруг света», и там была вставка 20 минут художественный фильм про монастырь Шаолинь. Ну, и мне казалось, что, ну, там у них кунг-фу, у нас, наверное, что-то другое. Ну, в принципе, если люди хотят, чтобы ты подумал о жизни, вот, ну, подучиться рукопашному бою, это, в принципе, ну, неплохо. Я поехал только учиться рукопашному бою, на самом деле. Потому что я был убежден, что у нас в монастыре тоже, как бы, есть какая-то свое...
Боевое искусство.
Да, мы с папой это обсудим, говорит, ну, наверное, должно быть, да. И я всем своим друзьям рассказал, что я, в общем, еду, там какая-то будет тема. Но поначалу я вообще мечтал, что на Тибет куда-нибудь. Ну, ладно, не Тибет, не Шаолинь, ладно, пусть будет Соловки. Но мы с папой приезжаем, Великий пост, какая-то каша, какие-то щи, там дым от печек. Я говорю, папа, ты куда меня привез? Он говорит, сынок, ну мы очень просим. Ну, может быть, это был, конечно, промысел, потому что когда родители привезли, и когда уже решил остаться, уже, ну, им было тяжело обосновать, почему я должен возвращаться, да, потому что изначально это было не мое желание, да. И, вот, ну, а потом впервые уже на Соловках уже познакомился... Первое, что это было чувство, это даже не как-то там понимание Христа или еще что-то такое. Это мне попалась какая-то книга Игнатия Брянчанина, кажется, «Слово о духовном, чувственном духовном видении духов». Я мало что там понял из этой книги, но я был поражен, что вот именно глубиной мысли, то, что я к тому времени уже разочаровался в мировой художественной культуре. Ну, какие-то там берешь произведения, какие-то вот маститые. Ну, как-то от природы был дан... критичный ум, ну, который, может, сейчас мне помогает какие-то беседы делать. Ну, и поэтому, если у автора какие-то логические несоответствия, какие-то прорехи в системе доказательств, это сразу очень чувствуешь, и, ну, поэтому очень тяжело читать вот кого-то, потому что сразу все эти ляпы, они встречаются. И вот, кстати, Игнатий Мринчинов — это тот автор, у которого, ну, только я с одной его статьей вот могу вот... Ну и то она там по поводу его времени, она вообще как бы не насчет богословия. И Жан-Клод Лаше. Вот эти два автора, у которых вообще трудно найти какую-то прореху. И я уже просто, ну, дошел к тому, что вот это разочарование в мировой художественной культуре, ну вот эти авторы ставят какие-то замороченные вопросы, а на самом деле как таких, ну и вопрос не стоит, и ответа как бы, да, не дается. А, по крайней мере, Сергей Бушков, «Охота на пиранью» — это хоть какой-то движ. Ну, и я уже скатился, ну, вообще вот в такое чтиво, ну, где, ну, по крайней мере, что-то происходит, да. И на этом фоне Игнатий Брянчанинов, вот он был как бы вот, ну, даже глубокого какого-то изумления. И, значит, если вот в этой среде, где я сижу, нахожусь, если вот создается нечто такое... Значит, как бы это стоит того, чтобы здесь пожить. Ну, я взял академотпуск и решил еще пожить. Ну, потом появился духовник, и через духовника стала раскрываться вот, ну, собственная душа, как, да. То, что раньше в своей душе не видел, какие-то раны стали исцеляться. Родилось понимание мира, я понял, что мир, он на самом деле красив. Если у тебя есть правильный взгляд на него, да. Потом захотел взять второй академотпуск.
И все?
Ну, я никогда не думал, что это придет. Ну, это у Ивана Кучина. Это как раз он был популярен в то время, когда я вот учился в институте. Это такой типа русский шансон. Там была песня «Криминальный роман», где взломщик, в общем, идет грабить квартиру. И там одинокая женщина. Он выносит вещи, и она вдруг с ружьем стоит, говорит, стану стоять. И она говорит, вот все мужики такие, да, а я вот живу одна, работаю, хоть бы кто там приголубил, да. И песня заканчивается, стало жалко мне ее, ну и я остался. В общем, этот взломщик остается с ней.
Так и вы в советском монастыре остались, но ну, не да. из жалости.
Ну, не из жалости, да. Ну, потому что, да, ну, потому что встретился с неформальным, конечно, подходом, ну, духовничества. Да, действительно, и когда вот через духовника то, что ты даже когда-то не подозревал, что может быть, оно перед тобой раскрывается, и вот это раскрывается как глубина мира. Ну, и даже не то, что вот какое-то счастье, да, счастье какое-то убогое слово, ну, и даже блаженство — это какое-то не то слово. Это вообще непонятно, какое слово. Но это все зависит вот все-таки, когда, как луковая шкурка, начинает с человека вот эти какие-то слои грязи сниматься. Но самому их снять очень тяжело, потому что ведь ты же эти слои грязи воспринимаешь как за свою кожу, да, и тебе трудно сделать шаг, чтобы от нее отказаться, и к тому же, ну, иногда, чтобы преодолеть какую-то привычку, нужно совершить усилия, а ты, будучи изнеженным, ты не готов к этому. Ну, вот в том числе, например, у меня вот была вот очень большая такая страсть, обжорство, и я, ну, реально страдал, я не мог. Ну, у меня во много где несло по жизни. И вот духовник дал такое благословение, что вот Великий пост, завтрака нету. Ну, да, ты кушай через час после всех. Ну, а тогда у нас монастырь только-только открывался, это сейчас у нас полная чаша, да. А тогда было достаточно скудно, еще были решетки на окнах. И, кстати, еще вот тогда, когда я приехал, никто не думал, что когда-то в Соловки будут там какие-то экскурсии. Я помню, у нас приехали две группы летом, и это была какая-то большая проблема. И наместник собирал братьев, говорит, братья, у нас тут две группы. У нас был ГАЗ-66, на котором мы ездили на картошку. Давайте мы одну группу поставим на ГАЗ-66 и куда-нибудь его повезем. Ну, а сейчас-то людей, ну, много, и тогда было скудновато, и братья приходят, они все съедают, смотришь, съедаешь, у тебя в глазах зеленее, это как же я. Но, и, соответственно, вот на этом рубеже преодоления себя ты можешь удержаться только через любовь к духовнику. Вот если ты его уважаешь, если ты его любишь, и слово для тебя что-то значит, да, тогда ты стиснул зубы, ну вот, я не могу сейчас это слово, ну, может, то, что мама привела, да, что умри, но вот эту черту не переступай. И постепенно я понял, что от тебя начинает отступать все, что тебя мучило. И постепенно тебе просто стало хорошо. А потом духовник, когда видел, что успокоился, говорит, ладно, ты что, не завтрак? Обязательно нужно кушать вот побольше, там, почаще. Но тебя уже отпустило, и ты уже, тебе хорошо, как бы, да? Вот эта горячка ума, она прошла.
Ой, это так важно. Вот
ну, я долго не снялся послушником, потому что, ну, как-то я и не стремился, и поэтому вот, есть люди, которые, да, побыстрее меня постригите, но это, наверное, неправильно, потому что...
Ну, вы еще молоды очень были. Отец Прокопий, сколько вам было лет?
Ну, мне было, как пришло, 20 лет, как раз миллениум.
Ну, то есть тут потрясающе, что ваши родители, не будучи церковными людьми, во-первых, отвезли вас на Соловки. Подумай,
сынок. А других вариантов просто поживи, нет, других поживи. Вариантов не было уже.
Вообще. И получается, они были готовы, что потенциально вы сможете там остаться.
Нет, они не были к этому готовы.
А, они думали, что вы поживете и приедете новым человеком. А вы новым человеком не приехали, вы остались там.
Ну, пришлось, конечно, выдержать какое-то прессинг собственного самолюбия, потому что были какие-то широкие планы на жизнь. Но вот здесь, конечно, момент выбора какой-то вот возникает. И когда мне кто-то спрашивал, с таких людей, далеких от веры, как, что такое вообще вот, ну, стать монахом? Ну, сейчас, может быть, это уже не то, что было в 90-м, потому что сейчас есть больница святителя Алексия,
да.
Куда можно приехать, да, у монастырей есть там благоустроена территория. А, тогда не было у нас вообще ничего, да. И говорить, что... И вообще надеяться даже на какую-то... дальнейшую финансовую поддержку, ну, людей, ну, угу. Тогда этого не было. И один из моих любимых фильмов, ну тогда еще в 90-е, это был «На гребне волны» с Киану Ривзом. И, ну, есть от цитатической мысли, я сейчас ее упомяну, но тогда вот этот фильм не запомнился, потому что когда духовных смыслов не было, ты хотя бы что-то такое из окружающей жизни черпал. Ну, вот кто смотрел, просто Киану Ривз, так сказать, ФБРовец, который ищет, охотится за бандой, и вот он в самолете с Саней, главарем этой банды, и у Сани есть парашют, у Киану Ривза нету. И Саня говорит, ну все, пока, да, и прыгает с парашютом, и Киану Ривз летит в самолете, но он понимает, что он не может дальше лететь в самолете, что он должен его поймать, и он поэтому понимает, что ладно, у тебя есть какие-то планы на жизнь и все остальное, но сейчас ты должен прыгать. И у тебя нет никаких гарантий, что ты сейчас вот этого Сани достанешь в воздухе, но по-другому ты не можешь. И ты просто прыгаешь без опоры ни на что. И вот и Игнатий Брянчинов, потом я уже с годами нашел тоже, как он уж уходил в монаш, что и тело мое выпияло, куда ты меня гонишь. Вот в чем все в тебе восставало против. Ну на уровне, я бы сказал, душевно-человеческом. Но какая-то глубина в тебе, она говорила, что это надо. И у меня даже был, хоть это не монаш, это один знакомый, у него еще 4 ребенка. Ну, его слова мне близки. Он говорил, что когда я жил один, было много свободных денег, свободного времени, я путешествовал, делал, что хотел. Вроде все классно, но внутри у тебя, он как многие, да, там child free, это там модно. Но внутри тебя какая-то тревога, что-то внутри тебя неспокойно, что-то в жизни глобально не так. Говорит, сейчас 4 ребенка, про свободные деньги можно забыть, про поездки тоже, про свободное время можно вообще не вспоминать. Но вот при всем том, что где-то как белка в колесе, но внутри тебя какой-то глубокий мир и понимание, что глобально все так. Ты идешь куда надо, и все правильно, да? Uh-huh. Вот, и у кого-то даже было у духовных авторов такой образ, что вот как собака однажды почувствует кровь на клыках, ну, то есть гончая, да? И она мчится за этой дичью, уже охотники там что-то кричат, она обдирает уже бока какие-то колючки, но уже ей все равно, да, уже ничего ее не остановит. Ну, конечно, я бы не хотел бы здесь нахорохориться, потому что вот мы как раз с этими трудными ребятами, с тренером Василия Великого, который в конфликте с законом, у нас с ними была беседа про логосы. Ну, логосы — это некие духовные идеи, которые лежат в основе всего сотворенного. И этот логос — это одновременно и суть явления, и путь к его преображению. Но мы с ребятами разбирали, что когда и у человека, и у каждого явления есть логос. И когда, соответственно, человек пользуется и объектами мира не в соответствии с логосами, да, его жизнь наполняется хаосом, и когда он свой логос ломает, да, например, логос стола — это способствует питанию людей. Если мы стол сделаем в виде конуса, это, конечно, будет красиво, но это будет... Вне его замысла. Если человек начинает так жить, то разгорается страдание. Чтобы покосить страдания, начинаются наркотики и всякие безумства. Ну и ребята как раз с педагогом центра спросили: отец Прокопий, а вы свой логос нашли? И я говорю, я пока повременю. Чтобы не стало так, что я сейчас скажу, что нашел, а через 3 года вы приедете на Соловки, там в Канаве будет какой-то бомж лежать, да? А вы спросите, а кто это такой? Говорит, так это вот отец Прокопий, которому лекции про логос читал. Поэтому пока человек еще земной путь не прошел, еще всегда есть возможность оступиться, да, и были случаи, когда люди, казалось, на вершинах святости, они срывались. И поэтому все, что я сказал, это еще никак не гарантирует того, что путь пройден будет до конца, да. Ну, блюди опасно, то есть всегда как бы наблюдай за собой, потому что на каком-то повороте, на котором ты не предполагаешь, тебя может просто вынести с трассы. Кстати, и вот это стандартное искушение, не знаю, как в миру, но монашеское. Ну, кстати, мне говорят, ты в большом спорте такое. Ну, в большом спорте, мне просто знакомые занимаешься. На каком-то этапе тебе возникает желание вызвать на поединок своего тренера. И также вот, когда ты ведешь какую-то уже, ну, как же... Духовник тебе помог выбраться из этого болота, тебя воспитал, взрастил, родил тебя во Христе... И ты уже оперился, и на каком-то этапе тебе кажется, что твой свободный полет духовной мысли, слова духовника ограничивают, что это как-то слишком ортодоксально, и у тебя начинается протест, и начинается первое первые рывки в его адрес, что, батюшка, вы вообще что-то недопонимаете. Ну, и вот это многолетнее искушение, которое тоже надо пройти, потому что если человек его не проходит, его, конечно, сносят с трассы, и, ну, это очень потом болезненная, плачевная история у него начинается. Может быть, действительно, может, где-то и так. Вот тем, у кого такая проблема есть, уже могу просто сказать, что, может, духовник и не понимает где-то вот современных какие-то тенденции, но если все-таки сохранить к нему любовь и уважение, то потом уже Господь откроет, как и какие-то вновь открывшиеся нужды удовлетворять, потому что, ну, иногда надо ехать как-то в Москву, как-то, ну, у меня владыка благословил какие-то вот мероприятия, принять участие, но это не совсем, ну, в монашеской стезе, да, и надо здесь аккуратненько. Но, естественно, духовник, он, ну, притормаживает, чтобы вот это было больше похоже все-таки на... И здесь уже, если какой-то, ну, разум все-таки просыпается, если любовь все-таки не теряется, то ты уже понимаешь, как и одно сделать, ну, как и от своего духовника не оторваться. И, кстати, мне кажется, очень брак супругов, он очень похож на отношения чада и духовника. Потому что даже вот монашеский постриг, да, как похож на подвенечное платье, угу. Да, только душа венчается Богом. И проблемы, вот сколько я с людьми говорю, с женатыми, они, в принципе, те же самые, что у духовника с чадом. То есть на каком-то этапе тебе кажется, любимый человек тебя начинает ограничивать, что он начинает тебе навязывать свою волю, а у тебя свои границы, у тебя там свои планы. Но каким-то образом все-таки можно двум людям в одной комнате как-то найти общий язык.
Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер. На Светлом радио у нас в гостях иеромонах Прокопий Пащенко, насельник Соловецкого монастыря. Меня зовут Кира Лаврентьева. Отец Прокопий, ну как же так, как же так? Вот смотрю я все равно на это глазами ваших родителей. Уехали вы, получается, ненадолго, остались навсегда. Вот это сопротивление со стороны родственников, оно было долгим, или все-таки в какой-то момент все пошло на спад, и они смирились?
Ну, во-первых, сестра родилась. Ну, то есть она и была, да, до этого. Ну, там, может быть, первые 10 лет не стоял так вопрос, потому что на 10 лет я вообще выпал со всех радаров, и это было такое радикальное. Тогда еще и сотовых телефонов особо не было, которые сейчас у каждого бывают, насельника, да. Это еще даже на полном серьезе еще дискуссии, что патриарх Алексей говорит, что вот только тем, у кого послушание. Сейчас понятно, это как-то все забылось. Но тогда я вообще не предполагал, что будет какая-то общественная какая-то деятельность. Хотя еще когда я уезжал на Соловки, меня предупреждали, что там, ну, вследствие склада характера, что там не получится, что люди все равно найдут. Ну, я просто был всегда очень таким, как бы, общительным человеком. Но я предполагал, что все, общение, оно закончится. И даже вот эта первая книжка, которую я написал, она подписана «Иеромонах Соловецкого монастыря», потому что я был убежден, что... Ну, я просто ее написал, когда уже мне руку положили, просто за счет того, что к нам на Соловки идут самые тяжелые люди бывают, и в больших количествах. Если на приходе там у тебя несколько десятков человек, и ты их знаешь, то нам едут потоком люди. Ну и чтобы иметь возможность, потому что с каждым ты не можешь по два часа что-то обсуждать, я эту книжку написал, как бы имеет какую-то практическую пользу, что вот этим тяжелым людям вот посоветовать в первую очередь. Ну, я был убежден, что на этом все закончится, и пусть будет иеромонах Соловецкого монастыря. Но потом все равно оно вошло. И поначалу мы с родителями этот вопрос особо не обсуждали. Я знал, конечно, их позицию. И, ну, какое-то, не знаю, не хочу сказать, что это было испытание, потому что сказать, что это было испытание, ты как бы невольно говоришь, что, значит, я силен, раз я испытание прошел. Я не считаю себя вот прямо таким сильным человеком в том смысле, что я просто знаю, насколько человек может быть слабым. Да, и я просто видел, как ломаются человеческие судьбы, и тот человек, который еще бил себя в грудь, что он ни-ни. Кстати, вот даже, вот, опять же, даже кино, когда не было духовных книг, это, да, «Солдат Джейн», да, там про морских котиков, где солдат, который говорил, что он 100% провезет программу, потому что он об ней мечтает, давно готовится, он первый от нее отказался. Но какой-то был вот этот момент все-таки, да, вот это прыжка в никуда. И когда даже люди говорят, ты понимаешь, что ты себя обрекаешь вообще на отсутствие любой помощи. И тогда действительно эти слова, это сейчас есть люди, которые, да, там, священника готовы поддержать, тогда этого не было. Ну, и как-то так сложилось, что действительно, ну, вот эти слова, ну, они соответствуют, действительно, это истина, что всякий, кто оставит отца и мать имени его ради, во времена гонения, то есть во времена, ну, тяжелые, он обретет гораздо больше отцов, матерей, братьев. Ну, и то, что человек ради Бога теряет, 100% он обретает только в новом качестве и гораздо больше. То есть, конечно, были какие-то задатки литературные, были какие-то опыты, когда ты задумывался о том, что чтобы писать. Но, опять же, даже вот отсутствие какой-то разумной аскезы, вот даже вот навыка поста, приводило к тому, что тебе невозможно было собраться, чтобы взять что-то написать. То живот заурчит, то там позвонить кому-то хочется, то что-то посмотреть хочется, то чаю попить хочется. В итоге не можешь собраться. И на каком-то этапе мне казалось, что с этими талантами надо... Все-все мы с ними прощаемся, с общением прощаемся. И на каком-то этапе казалось, да, что все это потеряно, но каким-то образом, наверное, как у этих... Не хочу сравнивать с цветком, да, но как подснежники они как-то формируются, и потом все это выстреливает. И как-то... Как мне один из священников сказал, да, что когда человек Христа принимает, то все его таланты, которые, может быть, все, что в нем было в разброде, оно собирается воедино, и каждому что элементу, который в его жизни был, вдруг сообщается какое-то свое место и смысл, и, соответственно, те даже таланты, которые человек не мог найти применение, вдруг они раскрываются во всей своей полноте. И поэтому то, что тогда казалось, что ты ради Христа теряешь... здоровье, свои какие-то там литературные задатки, свое желание общаться с людьми, ты с ним распрощался, но потом это все вернулось к тебе. Нашли люди, которые теперь заботятся о твоем здоровье, и когда приезжаешь в Москву, действительно, ну, конечно, я люблю своих родственников, сестру и все семейство по линии ее мужа, тоже с которым мы сроднились. Но вот эти слова Христа, что действительно появляются сотни сестер и матерей, ну вот, то есть уже как бы уровень близости отношений, который вот сейчас есть, когда ты уже, да, как-то вот настроился на православную волну, он, конечно, он недостижим, вот я то 100% скажу, даже когда ты активно тусуешься, общаешься, это вот общение на каком-то все-таки ином уровне, и оно ограничено. Но вот когда вот сейчас у тебя сотни людей, и самое главное, что ты не испытываешь вот этой эмоциональной угнетенности, да, потому что когда это общение основано не на амбициях, не на каких-то подковерных инстригах, что вот я сейчас с ним общаюсь ради этого, потом он что-то мне сделает в будущем то, даже когда сейчас все-таки сотни людей, мы с ним в какой-то общей орбите, это не нагружает усталостью. Ну, конечно, бывают периоды, но на это есть солодка в помощь всем социальным работникам. Мне врач рекомендует, да, по чайной ложечке месяц, два раза в день, месяц через месяц.
Сироп корня солодки?
Ну
и
да.
Что будет?
И что будет? Ну, я не медик, это, в общем, когда происходит избыточное уже общение, ну, когда психика уже не выдерживает. Просто я не медик, я как понял, что... эта формула, она имитирует кортизол, ну, то есть когда у человека большие переживания, надпочечники истощаются, да, вбрасывая кортизол, соленькая лодки, солодки как-то так, хотя, может, ошибусь в деталях, имитируя кортизол, он не дает надпочечникам постоянно работать, и они не изматываются. И поэтому, когда у человека вот очень много общения...
Ну, или просто стресса, да?
Да, оно его поддержит. Ну, хотя у него хотя бы вот появляется какая-то... Понятно, есть элемент все-таки и духовный, но почему-то, боженька, все-таки тело тоже как-то нам дал. Все-таки тело, кстати, является неким тормозом, да, который нам показывает, что мы через какую-то черту сейчас переступаем, и надо немножко подумать в своем поведении.
Притормозить.
Ну, иначе просто, иначе что-то сломается.
Это очень интересно.
Поэтому я к чему? Что когда общение выходит на какой-то новый уровень, оно становится полным, оно тебя не изматывает, ну, а там, где, ну, становишься совсем слишком, ну, у лунчиков можно попить в том числе. Да.
Насколько широка грань у монаха? То есть, общаясь с огромным количеством людей, где ему надо тормозить?
Самое главное, с духовником не разорвать никаких связей. Да, потому что если все-таки духовник опытный, но есть такой подход, Антоний Суржик говорит, что не столько нужно следить за каждым шагом там, своего чада, сколько вот ты следишь за тем, что Святой Дух совершает в его душе. И вмешиваешься тогда, когда уже что-то, эта струя пресекается. Ну, конечно, на первых этапах, может быть, человека нужно воспитывать ежедневно, но в идеале все-таки чем? Когда вот некоторые люди говорят, да православие, ваша секта какая-то. Вот. Неправда. Чем секта отличается от православия, да? Что в идеале, при наличии духовника, чем больше проходит время, человек все менее и менее нуждается. И я вот с одним человеком тоже общался, много отвечал на вопросы. И он говорит, Прокопий, а вы не печалитесь, что я вам теперь там не звоню? Я говорю, ты я рад, что если значит, ты перестал во мне нуждаться, значит, мы с тобой шли правильно. Секта, наоборот, человека привязывает с каждым годом, как анонимные алкоголики, ты должен ходить на группу постоянно, иначе там что-то не будет. В принципе, вот за какое-то количество лет, там 3-4, там 5-7, ну, в разные сроки. Ну, кстати, эти строки из духовной жизни, есть они и в диктологии. Мне кажется, вот 5-7 лет — это некий срок, за который вот это обновляются наши нейронные сети, вот, которые несут в себе информацию о наших навыках и мире. И потом, в принципе, уже человек достаточно, может быть, даже редко общаться с духовником, какие-то корректировки просто, и, например, вопросы, на которые, ну, совсем тебе не получается найти ответа. Но в целом при правильном духовном руководстве некоторые не иронизируют, кстати, вот говорят, что вот духовник — это типа снять с себя ответственность. Ты не ходишь, я не знаю, где вот этих тупых людей видели, ну, которые себя пытают... Ну, может, они есть, но я не встречал, что вот... Это совершенно какой-то из...
Это знаете как, это не снять с себя ответственность, это невозможность и неумение принять решение.
Ну,
это да, когда всю жизнь решения принимали за тебя, тебе хочется
перейти к кому-то, кто будет за тебя принимать. Ну, таким людям, как правило, все, кто уходит, да? Конечно, есть, может быть, община, где вот это продвигается, но если духовник все-таки адекватный, хотя, опять же, где взять адекватных духовников, потому что когда люди осуждают, что у нас некоторые духовники себя не так ведут, забывают, что у нас же просто физически всех уничтожили, кто это понимал. Из 90-х лет просто многие те, кто сейчас, ну вот уже им по 50, по 60, это люди, которые искренне пришли к вере, но они же сформировались в советском государстве, и с собой они несли, вот как Христос сказал про фарисеев, да, что книжники, научившись Царству Божию, что это как хозяева, которого выносит ветхое и новое. То есть навыки остались советские. Да, конечно, в церкви человек как-то он себя облагородит, но важно, чтобы где-то сформировалось то поколение, которое уже вот как, помните, евреи, как это, кости все, кто вышли из страны египетской, должны лечь в пустыне. Да, вот должно сформироваться в боях новое поколение, да, в суровой пустыне, закаленное. И, по идее, ну, духовник, по крайней мере, как я понимаю, не просто должен терять вопрос, он должен воспитывать в человеке, ну, как вот эту способность самостоятельного принимать решения. Или как мой знакомый монах, который все время был буддистом, ну, был, ну, где-то бизнесом занимался, и поэтому, когда у него появился духовник, на него, говорит, все смеялись, его друзья. Он говорит, батюшка, на мой друзья смеются, что я к вам езжу, что, типа, дескать, у меня нет своей головы. Он говорит, ты правильно от тобой, друзья, смеются? И не надо жить чужой головой. Прежде чем принять решение, ты все разузнай, забери информацию, но перед тем, как принять окончательное решение, просто приди, посоветуйся. Да, и действительно иногда... Ну, то есть поначалу, когда у тебя вообще ноль представлений, ну, тогда надо понять, что и книг-то особо не было, то, конечно, нужно, как ребенка в первом классе, учить очень детально. Но потом человек все-таки самообучающаяся система. Да, потом уже можно ему подсказать, как можно двигаться в процессе самообразования. И человек все более и более находит. И вот это я к чему, что... Ну, на этот вопрос мне ответил очень хорошо вот в прямую на этот вопрос, да, где найти грань, уже скорее, ну, и духовный автор, но окончательное решение, это один у меня знакомый православный нейрохирург, мы с ним какие-то такие вопросы обсуждаем. Это вопрос, сказать, хоть был задан, где найти грань монаху, да, я ему задал вопрос, когда у меня я лекции про ЛСД вел, да, все-таки как определить вот то видение, которое в человеке возникает, это от Бога или не от Бога, либо это... И он задал замечательный ответ, что мы выстраиваем периферию, как бы, да, вот какую-то систему навыков, систему представлений. Если все это соответствует истине, тогда есть надежда, что вот то решение, которое у нас в уме созрело, что оно конструктивно. Если, соответственно, наши навыки, вот это социальная жизнь, это в хаосе, то, скорее всего, и то, что нам сейчас кажется справедливым, оно нас ведет в бездну. И, соответственно, я к чему? Что если вот монаху выстроить систему навыков, он со временем сам найдет. Но вот он определит вот этот уровень отклонения, если что, он посоветуется. И это, кстати, очень похоже на воспитание детей. Мне кажется, катастрофа, когда в православных семьях родители воспитывают детей, вот заранее решая, что...
Для них хорошо, что плохо.
И получается, ребенка воспитывают в какой-то матрице, в этой матрице он довольно неплохо существует, он адаптируется, где туалет, где ванна, но когда его хлоп, да, в какой-то уже университет, там нету туалета и ванны, там вообще все по-другому, и полная дезориентация. И очень важно, чтобы родители не просто давали уже готовый ответ, а вместе с ребенком проговаривали, а ты вот как ты думаешь, вот это правильно или нет? Ребенок говорит, я считаю, что правильно. А вот если бы с тобой так поступили, тебе понравилось? И когда вот мы вместе с ним учимся думать, он потихоньку уже все развивается быстрее и быстрее. И он уже, если он сам куда-то вот в какую-то историю вляпается, у него сработает внутренний сигнал, что сейчас пора срочно, ну, связаться с родителями, да, потому что в том числе и наркотики в шаговой доступности. Ну и также с монахами, да, у них вот этот соблазн, особенно в городах, в шаговой доступности. Если есть связь с духовником, ну, все будет, слава Богу. Ну, Господь как-то устроит. Если связь с духовником порвется, то снесет.
Отец Прокопий, спасибо вам за этот разговор. Да, действительно, есть над чем подумать. Дорогие друзья, это был «Светлый вечер» на Радио Вера. Мы говорили о пути к монашеству, к вере, в вере, о многих разных нравственных и духовных вещах, очень важных. Хоть отец Прокопий вообще не любит таких всяких разных терминов, не любит называть терминами некоторые вещи, и говорит, чем проще ты называешь явление какое-то, тем лучше.
Это не то, что я, это принцип защиты от манипуляции. То есть, чтобы, это профессор Сергей Георгиевич Карамуза говорил, чтобы не стать жертвой манипуляции, постарайся переформулировать все, что твой собеседник говорит, пусть в простых корявых словах, но которые соотносятся с реальной жизнью, а не с какими-то абстрактными представлениями.
Спасибо огромное. Это был иеромонах Прокопий Пащенко, насельник Соловецкого монастыря. Меня зовут Кира Лаврентьева, мы прощаемся с вами. Всего вам доброго и до свидания. Спасибо, отец Прокопий.
Светлый вечер. На радио «Вера».